포럼.
поисках гармонии.
Программу «Арт-форум» подготовил и ведет Алексей Романов. Здравствуйте. В одном из сюжетов сегодняшнего радиожурнала «Арт-форум» мы вам покажем, как древнее ремесло превращается в искусство. Для этого побываем в мастерской Даугавпилсского кузнеца. Впервые в Латвии выставляется книжная графика великого бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Это еще одна тема «Арт-форума». А еще мы вам расскажем о новой постановке оперы «Пуччини Турандот» с участием мировых знаменитостей. Она осуществлена в амфитеатре под открытым небом в шведской провинции Даларна. Время и технический прогресс превращают обычные профессии в редкие, а привычную работу – в искусство. Это можно сказать и о кузнецах. Раньше кузнец был в каждой деревне. Сегодня в Латвии таких специалистов буквально единицы. И кузница теперь – это мастерская художника по металлу. С таким мастером наш корреспондент Галина Грейдена встретилась в Даугавпилсе.
Эдгар Свронскис занимается художественной металлообработкой и создает как утилитарные изделия, так и декоративные. Уже 10 лет он работает в тандеме со своей музой, женой, художником и флористом Оксаной, графические работы которой выставлены здесь же в студии. Кузница Эдгара находится в другом месте. Там горячо, там летят искры и плавится железо, а в студии рождаются творческие замыслы и стоят образцы изделий кузнечных дел мастера.
Что можно такого интересного привезти из Даугавпилса, ну, в качестве сувенира, что ли, чтобы вот можно было сказать, да, это сделано в Даугавпилсе?
Счастье можно привезти, хорошее настроение. И железяку можно картину привезти. Кому что хочется привезти. Можно и забор привезти, и ворота привезти тоже отсюда, да.
Это вас говорит кузнец.
Ну да, наверняка.
Потомственный кузнец, нет?
Ну нет, самородок.
Но сейчас вообще вроде бы уже мало кузнецов-то настоящих в Латвии осталось.
Да, в принципе, настоящих мало таких, но левых много.
Да, настоящих.
Наверное. Да пусть другие оценят, которые обращаются ко мне, с кем общаюсь.
А что вот сегодня делают кузнецы, и что вот можно такого, что вы делаете, привезти? Или в Ригу, или еще в другой город. Давайте показывайте. Здесь что-то есть?
Здесь что-то есть. Можно скульптуру привезти, да, можно мангал привезти, можно подсвечник привезти, можно кочергу, можно хороший совет привезти.
А у вас все можно заказать, да?
Можно, да, заказать. И когда-то можно получить это, то, что заказали.
А где вы торгуете?
Ну, не торгуем мы меняемся, как знаете.
В каком смысле?
Ну, в прямом, натуральный обмен. Как в старые добрые времена.
На что меняемся, на что махнемся?
На все. На хлеб, сало, яйко.
Шутите, да?
Да нет, это серьезно. Это вполне серьезный разговор. Все говорят мне почему-то, что я шучу. Но на самом деле так есть. Кто-то мясо принесет, кто-то дров принесет.
А вы знаете, я бы чего заказала? Подкову для счастья. Я бы ее на дверь повесила.
А можно гвоздь на счастье. В принципе, все, что от кузнеца, все на счастье.
Правда?
На самом деле,
вы
да?
мне подарите гвоздь?
Конечно, подарю. Обязательно. У меня тут есть волшебный чемодан, в котором храню счастливые гвозди.
Как я понимаю, вот здесь только вещи ваши выставлены, а работаете вы где-то
здесь,
в другом месте?
Здесь, да? На самом деле, вот здесь все происходит, начало всего.
А, вот какие-то эскизы висят, да? А это вы эскизы рисуете?
Нет, это моя муза рисует эскизы.
Ваша жена?
Да, Оксана. Да.
Она художник?
Она художник, муза, жена.
Вы художник по металлу? Да,
да? Я художник по металлу.
Дети есть?
Творю, да, есть дети.
Будут кузнецами?
Это время покажет, но вариантов нет у него. Просто...
Уже что-то кует?
Да, уже с 3 лет уже по фестивалям уже гвозди свои кует, да. Но когда хочет, тогда он что-то делает. Он и рисует, и кует, и флористикой занимается.
А какие же с 3 лет фестивали?
Ну, мы ездим на фестиваль, а куда же его дома не оставишь? С собой, везде, по всему миру.
Участник фестиваля, вы кавалгаось какой?
Ну, конечно, он же тоже участник. Мы участники.
Как зовут будущего кузнеца Латгалии?
Глеб Вронский. Граф Вронский.
А как вообще люди становятся кузнецами? С чего это начинается, если вы не потомственный кузнец?
С большого желания что-то делать, творить и, ну, не бояться каких-то там препятствий, трудностей, грязи. просто большое желание.
Знаете, как в фильмах показывают, кузнец бьет молотом по наковальне, жарко.
По пустой не бьют.
Тяжелая.
По пустой не бьют. Да, только по железке, по заготовке, да.
Ну, показывают, что работа очень тяжелая.
Да нет, самая легкая работа у меня на самом деле. Самая приятная, благодарная.
А что в основном заказывают, что любят заказывать?
Да все заказывают, от гвоздя до ворот. И сакральные тоже делаем какие-то на кладбище, на церковь.
А зачем гвозди заказывают? В магазине нельзя купить?
Таких не купишь нигде.
А
даже во всем мире таких никак у меня не купишь.
Чем ваши хороши?
Мои, они там счастье, в них заложенная удача, счастье, всевозможные хорошие эмоции.
А прикладные свойства что-то ими можно приколотить?
Да, можно. Можно прибить картину, можно повесить на него потом шапочку любимую, или пальто, или сумочку. В бане забить в этот гвоздь и повесить мочалочку. Или там. Ну, в принципе, утилитарная вещь, которая... И может, как дети вот приходят на экскурсию, они хотят для учителя специальный такой гвоздь на стул положить, да.
А вот это вот у вас мангал?
Да, мангал.
Я такой первый раз вижу. Мангал с наворотами, так скажем,
ну,
да?
Нет, простой примитивный мангал.
Да,
тематичный, в принципе.
Тяжелый.
Это для автомобилистов, в принципе, мангал, потому что сделан из диска от автомобиля. И очень хороший.
Громыхнем крышечкой,
думаете,
чтобы
надо?
Нам поверили. А это что, это чайник?
Чайничек, да.
Ой,
такой. Это кофе, когда на фестивалях, на ярмарках, когда огонь горит у меня, кофе люблю попить и вот завариваю здесь в этом сразу.
Это что, медь?
Нет, это нержавеющий металл. И немножко я его трансформировал.
А вот это для чего?
А это поставить здесь соус, там поставить вина, бокал.
Вот вы говорите, я такого не видела мангала, чтобы для соуса.
Вы много чего не видели, да? На самом деле, да, то, что мы можем творить, да. Я сам многого чего не видел.
А кузнецов мало вообще в Латвии, как вы считаете?
Ну, есть, достаточно, да, только вот сейчас мы пытаемся их собрать все в кучу, чтобы дружное братство получилось у нас, да, над этим работаем.
Ассоциации нет пока.
Есть ассоциация, да, но она немножко сейчас на стадии восстановления. Мы сейчас пытаемся собрать всех, чтобы была нужная команда. И тогда мы сможем себя показать везде на уровне, чтобы в Латвии лучшие, чем где-то в Литве, в Эстонии, в Швеции.
А вы в каких выставках участвуете?
Во всех. Стараемся участвовать во всех, по возможности, да.
За рубежом, да?
За рубежом, да.
Но... А что возите на выставку?
Себя возим первоначально, а потом уже какое-то изделие, потому что каждая выставка есть тема практически, да, свободных мало. И, ну, под эту тему... Ну, вот в Ивано-Франковске фестиваль серьезный проходит ежегодный.
Что
в Украине.
Возите?
Там была и выставка сакрального искусства, да, там и фестиваль, выставка, это сборище кузнецов, мужиков здоровенных, красивых, собираются и там куют какую-то общую работу, подарок городу там и все такое прочее.
А вот это вот что такое мы с вами ставим?
Это Сенчусакнес называется. Это, в принципе, очень значимая вещь в моей жизни, да, корень предков.
Корень предков.
Да, Сенчусакнес.
Сюда можно свечи вставить?
Да, можно свечи, когда грустно, когда я здесь зажигаю свечи, и мне тогда весело сразу, все хорошо.
У вас один сын, да?
А есть дочка еще, правда, в Англии она сейчас.
Да, сколько лет дочке?
17 лет. Но она, я мечтаю, что вернется, будет на самой лучшей стране мира жить.
Рисует?
Фотограф.
Тоже художник, так скажем.
Да, я думаю, да. Вот эта мастерская, она вот недавно было открытие ее, и она позиционируется как путра. Путра – это каша, потому что здесь все происходит, кузнечная, картины, графика, флористика, все интересное происходит здесь. Путра нужно читать задом наперед, арт-ап, искусство высоко.
А вы когда первый раз в руки взяли, как это называется, молот, что ли? Это молот?
Родился и взял, ну, потому что всю жизнь какие-то делал поделки, что-то.
А вы родились где?
Даугавпилсе.
Даугавпилсе.
Коренной абориген.
Ну, то есть, вот вы, например, мне советуете, что привезти от вас в Ригу?
Слова мои хорошие. Можно, но, к сожалению, здесь нельзя. Монетку можно выковать на счастье. У меня есть специально пеменес монетас с гербом Даугавпилса. И можно ее вести дешево и сердито, и будет на память, и удачу принесет. Но так как монетки нет, у меня есть гвоздь. Можно и гвоздь привезти. Забить его. Если есть проблема, забей гвоздь на проблему. И тогда все пойдет, все будет хорошо.
Давайте гвоздь жду.
Вот, даю. Сейчас буду шуметь, греметь.
Это Ящик, где счастье.
Слово, да, тут слово надо говорить хорошее.
Какое?
Хорошее. Подумать можно, можно не говорить, чтобы, ну, счастье-то, оно так просто не дается в руки.
Я подумала, загадала желание. Да. Такой большой гвоздь и красивый. Спасибо вам большое.
Вы получили кусочек Даугавпилсского счастья.
Спасибо.
Но оно распространяется по всему миру, на
гвоздь
самом деле.
Гвоздь как цветок красивый.
Да, все красиво. Железо красивое.
Будет счастье расти, как цветок расцветать.
Да, да. Приходят сейчас ученики. Вот только что буквально ушла девочка. Приходит и рисует.
Ой, слушайте, а у вас такой вид из окна. Это тут, тут даже не захочешь, а начнешь рисовать. Вид на Даугав.
Ну, вот
и мост, Даугав.
Берем оттуда эмоции. Да. Это же наша мать-кормилица.
А там церковь какая-то, да?
Да, там есть старообрядческая, там, кажется, отсюда две церкви видны. И православная.
Ну, замечательно.
Но сейчас деревья выросли и не так видно.
Нет, все. Ну зато красиво. А вот, Оксана, что сейчас рисуете?
Ну, открытки ручной работы, техники линогравюра. Тоже можно привезти из Даугавпилса. Можно прийти сделать самому.
Самому?
Самому.
Да. А где видно, что это из Даугавпилса? Вот какой-то такой значок.
Просто такого нигде красоты не увидите больше, кроме как Даугавпилса.
Эскиз подготовил ребенок. Да,
ваш?
Мой ребенок, да. Ну, наш ребенок,
ну,
да, Глеб.
Это эксклюзив, конечно.
Да, и вот по его эскизу сделан такой вот снежинка, коловорота, ну, или еще как-то, да. Имеет движение, вот маленькие человечки, они по кругу. То есть мы все украинец, русский, латыш, ну, и все-все-все, мы все вместе в одном мире живем. Ну, поэтому такое.
Потом это будут открытки, да?
Это будут открытки, да. Мы сейчас поедем, планируем ехать в Санкт-Петербург, хотим сувениры туда везти тоже.
Ведь ничего нет интереснее рисунка ребенка, правда?
Да, у него эмоциональная закладка такая хорошая. Да, с детьми интересно. Самые открытые – это дети.
Эдгар и Оксана – частые гости международных фестивалей, где собираются кузнецы. А их мечта – провести праздник кузнецов в Даугавпилсе. Ну а пока ближайшие планы – участие в фестивале цветочных ковров в Энспилсе. Кстати, на прошлогоднем фестивале в этом городе они заняли первое место.
Арт-форум.
Я насмотрелся на людей, все они, все до единого, тщедушны и жалки. Все только и делают, что вытворяют одну нелепость за другой, да старательно развращают и отупляют себе подобных. Глядя на эту комедию, я хотел рассмеяться, как смеются другие. Но, несмотря на все старания, не смог. Получилась лишь вымученная гримаса. Тогда я взял острый нож и надрезал себе уголки рта с обеих сторон. Когда же я вгляделся хорошенько, то понял, что моя улыбка вовсе не похожа на человеческую. Иначе говоря, засмеяться мне так и не удалось. Это фрагмент из первой песни «Мальдорора». Произведение песни «Мальдорора» принадлежит перу французского писателя XIX века графа Латриамона. Это псевдоним Изидора Люсьена Дюкаса. Оно состоит из 6 песен. Их проиллюстрировал великий бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт. Сейчас эти его работы можно впервые посмотреть в Рижском центре современного искусства. Куратор выставки Александр Кисаури, он представляет проект «Арт-экспо».
Центр современного искусства на бульваре Энисем открыл выставку Рене Магритта. Это полная серия иллюстраций песен «Мальдорора», которая была издана в виде литографии в 1946 году в Бельгии. Ограниченным тиражом, после этого она не переиздавалась и является очень большой редкостью. Рене Магритт – это одна из ключевых фигур искусства XX века. Он, возможно, даже более интеллектуальный художник, чем Сальвадор Дали, и величина ни в коей мере не уступающая никому, ни по своей культурной значимости, ни по художественной. Рене Магритт входил в ту же группу сюрреалистов, что и Сальвадор Дали. Просто в какой-то момент самые крупные представители сюрреализма, которые проявили себя как художники, а именно Дали, Магритт, де Кирико, в какой-то момент они увидели, что то движение, которое существует, оно развивается в сторону деперсонализации, то есть человеческий образ из образного языка сюрреалистов потихоньку исчезал, и это их в корне не устраивало. В этот момент практически одновременно и Дали, и де Кирико, и Магритт покидают Париж, Это конец 20-х годов, и каждый движется уже своим собственным путем, исходя из своего изобразительного языка, из своей концепции искусства и чему должно служить искусство. Рене Магритт прежде всего был интеллектуальным художником. Был и есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что он в первую очередь обращается путем визуальных образов к интеллекту человека. Если, допустим, импрессионисты обращались к чувственности и к чувственному восприятию мира, то Магритта сверхзадача художественная была иной. Он обращался именно к интеллекту, к тому, что человек в состоянии подумать, представить, и уже через это как-то вообразить и изобразить, то есть визуализировать в какой-либо форме. Он также, как и Дали, отталкивался от классических образов, не трансформируя их таким образом, чтобы потом приходилось расшифровывать. Сюрреальное и сверхреальное возникало из сочетания несочетаемых вещей, которые по отдельности были вполне адекватны, изображены классическим способом и легко узнаваемы. То есть, допустим, его всадница, которая скачет по лесу и которую попеременно закрывают совершенно нелогично деревья. Отдельно всадница, она абсолютно классически нарисована, так же, как и лес. Но вместе это сочетание дает ощущение абсурда. Такое же ощущение Магритт очень любил передавать изображением одновременно дня и ночи. У него много работ есть на эту тему, и даже самая последняя его работа была посвящена этому, что среди бела дня, то есть что для нас день, это свет, который идет с неба, и голубое небо с белыми облаками, мы видим ночной урбанистический пейзаж где-то с деревьями, но везде у него на этих работах освещены лампы, и в первую секунду зритель не догадывается, что происходит, но в дальнейшем это сочетание несочетаемого и создает тот даже не культурный, а интеллектуальный контекст, который передает нам художник. Деперсонализация, которая вообще происходила в искусстве, в его случае находила отображение в том, что портреты у него, человеческое лицо могло заслоняться яблоком или летящей птицей. Чем-то таким, что в принципе возможно, но в данном контексте оно нереально. Оно сверхреально, и это придает картине загадочность. Каждый раз это картина ребус, которая имеет множество слоев в процессе своей расшифровки. В принципе, люди воспринимают его работы, можно сказать, с одной стороны однозначно, но вот это только первый слой. А в дальнейшем, чтобы увидеть все подтексты, это надо действительно проделать серьезную именно умственную работу для того, чтобы находить ответы на явно заданные вопросы. И именно вот этот процесс поиска ответов на вопрос, который задан в очень парадоксальной форме, создает атмосферу загадочности и в то же время узнаваемости для каждого. Представленные на выставке работы демонстрируют практически все основные ходы, которые использовал Магритт для передачи того загадочного, что он видел в человеческой натуре. Это и человек, который курит трубку, и эта трубка одновременно является его носом. Это паровоз, который едет, мчится на полном ходу по крыше здания. Это многие другие образы, известные с живописных работ. Здесь они нашли в очень интересной форме свое графическое воспроизведение и воплощение. Жизнь Магритта сложилась таким образом, что он очень редко куда выезжал из Бельгии. Он немного пожил и работал в Англии, точно так же в Соединенных Штатах. И широкая мировая известность к нему пришла, в отличие от Дали, довольно поздно. Тем не менее, это был человек, живущий в своем внутреннем мире. Он не признавал автомобилей и любил ездить на трамваях. Он много снимал домашних любительских фильмов, во многом абсурдистских, с очень большим юмором. Это все можно увидеть в интернете. Но ни одна картинка в интернете не может заменить живое соприкосновение с тем, что сам Магритт посчитал приемлемым и адекватным для визуального отображения отображение именно вот этой своей графической работы. Надо сказать, что в творчестве Магрита было несколько периодов, кардинально отличающихся друг от друга. Это можно сравнить с периодами в творчестве Пикассо. Но если Пикассо обращался к чувственному миру и насыщенность цветом носила чувственный характер, и сама цель – это обращение к чувственности, в послевоенное время Магрит сознательно обратился к очень ярким цветам. Он изменил как цветовую гамму своих работ, так и, собственно говоря, эстетику. Но это ему не понравилось. Ему не понравилось. Он старался своими красочными работами, как он сам говорил, придать оптимизма, которого не хватало в послевоенном обществе. В разрушенной Европе царил определенный пессимизм, и его работы, скорее всего, послужили тому, чтобы сделать в чем-то хотя бы визуальную сторону жизни более яркой. Интересно, что именно эти мотивы, которые отражены в графике иллюстраций к песням Мальдорора, составляют очень яркий контраст с его живописными работами, созданными в этот период. Его вот эти основные мотивы, во многом с мрачным таким юмором, они перекочевали в графику. В дальнейшем, когда Магрит опять вернется к своему стилю, эти мотивы мало-помалу вернутся и в его живопись. Но именно в тот период, когда создавалась эта серия иллюстраций, ситуация обстояла именно так. Отдельно надо сказать, что песни Мальдорора оказали очень большое влияние на бунтарское искусство конца 19-го, начала 20 века. Их иллюстрировали очень многие художники, в том числе и Сальвадор Дали. Но, по-видимому, все-таки иллюстрации Магрита, они своим трагизмом и передачей какого-то бытового ужаса ближе всего стоят к песням Мальдорора в литературной форме, в словесной. И именно вот это чувство какого-то непрекращающегося кошмара, из которого нету выхода, присутствует в этой работе. Естественно, любое искусство, оно направлено на оптимизм. И несмотря на то, что эта серия создавалась в послевоенный период, естественно, вместе с трагизмом виден и очень-очень большой юмористический подтекст. Его в некоторых работах больше ощущаешь, в некоторых меньше. Но в целом сама эта серия, она оставляет неизгладимое впечатление и очень позитивное. Потому что она заставляет зрителя быть активным, размышлять над тем, что он видит. Но, естественно, любое размышление у человека тут же отражается на его личности. И каким-то образом это переносится в размышления о сегодняшнем дне. Таким образом, те темы и образы Магрита, которые представлены в песнях Мальдорора, они актуальны сегодня, и вот так через более чем 50 лет Магрит помогает нам, для него, будущему поколению, искать и находить какие-то выходы из тупика. То, что кажется тупиком, Магрит явно дает понять, что это не тупик, и выход есть всегда, надо только размышлять и воспринимать вещи трезвым умом. С 10 до 21 часа. Мы открыты для всех, в особенности для тех, кто не успевает после работы пойти в обычный музей. Это выставка на бульваре Райниса 7. Кроме нее там еще две выставки, так что мы приглашаем всех желающих.
Арт-форум.
Провинции Далларна в амфитеатре под открытым небом состоялось одно из значительных оперных событий года. Это премьера оперы Пуччини «Турандот» со звездами мирового уровня. Партию Калафа в этой постановке исполняет шведский тенор Ларс Клеваман, блиставший в Ковенгарден, Метрополитен Опера и на Вагнеровском фестивале в Байройте. Послушал эту версию оперы «Турандот» и редактор русской службы радио Швеции Юрий Гурман.
Когда спускаешься на дно чаши Дальхалы и смотришь вверх, то вспоминается сон Хлудова из кинофильма «Бег». Только у него на дно карьеры идут вереницы солдат, а здесь вереницы слушателей оперы Джаком. Пуччини «Турандот». Когда-то это место называлось Драгенгарна. Добычу известняка прекратили здесь в 1990 году. Тогда гетеборгская певица Маргарита Деллерфорс обратила внимание на то, что карьер по чистое место. Сейчас в Вальхалле за сезон показывают с десяток музыкальных представлений. Турандот этого сезона – грандиозный проект с грандиозным оркестром, в котором слились воедино Даллас Симфониетта, симфонический оркестр Далларна и симфонический оркестр города Йевле. Дирижер Тобиас Рингборг демонстрировал светлановскую страсть, создавая музыкальные картины народной китайской жизни, которые местами были не под силу оперным актерам. В Вальхаллу, кстати, привозил несколько лет назад свою Турандот, Московский большой театр, правда, с другим финалом. Сам Пуччини свою последнюю оперу не дописал. Есть финал авторства молодого его друга-композитора Франко Альфано. Эту версию ставили в Москве. Есть версия композитора Лучано Берио. Ее сейчас поставил в Вальхалле Бенгт Гумер. Это режиссерский дебют шведского художника по сцене и мужа Нины Стемме. Иногда ее фамилию произносят и как Штемме. Во всяком случае, Нина Стемме, сопрано, послушать которую едут не только за 300 километров от Стокгольма, но и летят за океан в тот же Метрополитен. Турандот, кстати, пела она и в Ласкало. Другое дело, что партия сама по себе небольшая. Турандот появляется впервые только во второй половине оперы. Можно лишь догадываться, что планировал Пуччини в финале. Турандот – кровожадная китайская принцесса, которая мстит всему мужскому полу за смерть убийцы. Готов жизнь отдать, так ему Турандот полюбилась. Он разгадывает ее загадки, но не хочет огорчать предмет своей любви. Если Турандот угадает, как его зовут, то он готов и голову сложить. Турандот, опера, это еще и любовный треугольник. В Калафа насмерть влюблена служанка его отца Лю. На дне карьера Вальхаллы маленькое озерцо с лазурной водой. Сцена словно встает из этого озера. Если есть вода, то она должна выстрелить по законам драматургии. Режиссер не может не использовать водных ресурсов. Водяной занавес – это своего рода факсимиле Вальхаллы. Но на струи воды, льющиеся из огромной струи над авансценой, накладывается и занавес световой. Получается подобие лоскутного одеяла со светло-серыми и просто серыми квадратами. В начале спектакля бредут по колено в воде на сцену трое маленьких детей. Одеты они во все белое, а потом они начинают качаться на качельках, пролетая водяной занавес туда и обратно. Все это, видимо, символ чистоты. Наоборот, массовка одета в черные пуховики вместе с разрисованными лицами. Это создает впечатление терракотовой армии. На сцене режиссер устанавливает высокие стеклянные параллелепипеды, запирая в них и деток, и взрослых. Возникает впечатление стендов Музея естественных наук с их чучелами, представителями мировой фауны. К режиссерским находкам относится сбрасывание в воду карьера большой в человеческий рост куклы, символизирующей неудачного претендента на руку Турандот. Казнь состоялась. Детсадовские игры великого советника Пинга, великого прорицателя Панга и великого повара Понга. Пинг-понги раздеваются почему-то до исподнего, малюют на водонепроницаемом полотнище абстрактную картину, а потом окатывают друг друга краской из ведер. Появление на сцене трех борцов сумо, один вид которых должен, видимо, напоминать об универсальности Востока, ничем другим не мотивирован. Спектакль начинается в 9 вечера, и когда наступает тьма, на стены Вальхаллы проецируются визуальные эффекты. Кажется, что в карьер спустились два маленьких астероида. Украшение этой оперы, однако, два сопрано – Нина Стемме и Мита Равал, восходящая звезда британской оперы. Состоялся ее шведский дебют. Один из шведских рецензентов услышал в ее пении недостатки в верхах, отметив шикарное пианиссимо. Ну и на верхах она мне понравилась. Правда, мы были с рецензентом на разных спектаклях. Хотя Лю Миты Равал и смазала весь финал. Заключительная сцена. Турандот наконец-то забывает поруганную бабку и влюбляется в принца Калафа, проходит над телом Лю, которая решила перед этим зарезаться, чтобы никто не вырвал из ее уст имя любимого. В финале у режиссера оказалась еще одна помощница. Я видел, над трупом склонилась луна. В Дальхалу надо ехать в полном туристском обмундировании, запастись термосом с кофе, бутербродами, приготовиться к атмосферным осадкам, заплатив при этом около 100 евро за билет. Но ехать надо, по крайней мере, хотя бы один раз.
Этот сюжет из Швеции завершает программу «Артфорум». Ее подготовил и провел Алексей Романов. Напомню, что повторение радиожурнала прозвучит в ночь со среды на четверг в 3:30.